Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это программа «По страницам Библии», 105-я встреча у нас с вами сегодня. Мы в книге «Исход», второй книге Библии, второй книге Ветхого Завета. В книге, в которой, как мы уже говорили в прошлый раз, ничего не начинается и ничего не кончается. Книга, которая открывает нам великий дар искупления, дар, который мы получили от Бога, дар, который получил израильский народ, мы об этом будем читать, и дар, который в Иисусе Христе доступен и нам. Книга представляет нам Моисея, автора Пятикнижия. Кстати, либералы по этому поводу сомневаются, ну, это в лучшем случае сомневаются, в худшем случае просто не верят в то, что действительно Моисей написал эту книгу и все Пятикнижие, все первые 5 книг Библии. Мы, евангельские христиане, консервативные христиане, стоим на позиции, на которой церковь стояла на протяжении 1000 лет, вот буквально со времен Иисуса Христа. И на самом деле еврейский народ стоял на этой позиции до Иисуса Христа также, признавая Моисея автором Пятикнижия. Вторая глава, которую мы сегодня будем читать, рассказывает о рождении Моисея и о первых 40 годах его жизни, которые он провел в доме фараона египетского. Третья глава рассказывает о Моисее в пустыне. Это призвание Моисея, это следующие 40 лет его жизни. И дальше мы читаем также о том, как Бог готовит через Моисея израильский народ, да и самого Моисея Бог также готовит к этому, к тому, чтобы вывести израильский народ из Египта. И, наконец, в книге «Исход» мы видим выход израильтян из Египта, Израиль в пустыне, даяние закона, откровение закона от Бога и, если хотите, чертеж, да, это подробный чертеж, подробные инструкции о том, как будет построен храм. Мы обо всем этом будем говорить. Мы обязательно разберемся в том, почему нужны были вот эти подробные инструкции и как они соотносятся с нашей с вами сегодняшней жизнью. О Моисее мы читаем неоднократно и в других книгах Библии. Вот, например, книга «Послание к евреям». Это уже Новый Завет, 11 глава, начиная с 23 стиха. «Верую Моисей по рождении 3 месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления. Верую Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наследие. И поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние». Во всем этом мы будем говорить подробно в наших беседах по книге «Исход». Пока же обратим внимание на самое начало. «Верую Моисей по рождении 3 месяца скрываем был родителями своими». Что же произошло? Вот для того, чтобы понять, что произошло, мы должны вернуться к книге «Исход». Вы помните об этой тяжелой участи израильтян в Египте? Они умножились. Вроде бы Божие повеление и Божие благословение исполняется. Но участь их становится все более и более тяжелой. И вот книга «Исход», 2 глава, начиная с 1 стиха. «Некто из племени Левиина пошел и взял себе жену из того же племени. Жена зачала и родила сына, и, видя, что он очень красив, скрывала его 3 месяца. Но не могши долее скрывать его, взяла корзинку из тростника и осмолила ее асфальтом и смолою, и, положив в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки. Давайте остановимся здесь. Знаете, в церквях есть такой популярный жанр церковного развлечения, как библейская викторина. И библейские викторины бывают весьма полезными на самом деле. Но есть некий ряд вопросов, которые переходят из одной викторины в другую. Возможно, вопрос, который я вам сейчас задам из этой серии, если вы знакомы с библейскими викторинами, вы сразу дадите ответ. Если не знакомы, задумайтесь. Может быть, когда-то этот вопрос вам пригодится. Вопрос звучит так. Как звали родителей Моисея? Я вот так себе представляю, прямо гонг такой звучит. Бэм. Как звали родителей Моисея? И вот, если у людей есть возможность открыть Библию, прочитать, они, конечно же, открывают сразу вторую главу книги «Исход». Выясняется, что там ответа нет. Что же делать? Ну и человек говорит, нет, неизвестно, мы не знаем, как звали мать Моисея. И отца тоже. Давайте посмотрим на это с другой стороны. Еще один замечательный вопрос для библейской викторины. Скажите, пожалуйста, кто такие Амрам и Иохаведа? И опять гонг. Кто такие Амрам и Иохаведа? Не знаем. А теперь внимание. Книга «Исход», 6 глава, 20 стих. Амрам взял Иохаведу, тетку свою, себе в жену, и она родила ему Аарона и Моисея, и в некоторых переводах, и Мариам, сестру их. Вот имена родителей Моисея. Амрам и Иохаведа. Почему же об этом не говорится во второй главе книги «Исход»? Говорится только в шестой. Да потому что во второй главе книги «Исход» родители Моисея еще рабы. И совершенно не важно для рабовладельца, не важно, как зовут твоего раба. Даже в современные времена, я понимаю, что то, что я сейчас скажу, прозвучит, может быть, немножко необычно, но все же. Вот вы идете по улице. Вы видите дворника, которому холодно, который приехал из другой страны и работает в вашем городе. Вопрос. Вы знаете, как его зовут? Следующий вопрос. Вам приходит в голову спросить, как его зовут? Вот поэтому не говорится во второй главе, как звали родителей Моисея. Это было не столь важно. А в шестой главе начинается нечто подобное переписи Израиля. Эта перепись оказывается необходимой, потому что Бог вот-вот будет совершать свои казни в Египте. Он готовится к тому, чтобы вывести израильский народ из Египта. И здесь, конечно, имена становятся важными. А пока Моисей рассказывает о своем детстве. Естественно, какие-то вещи ему просто передали. Он, понятно, не мог этого помнить. Ему просто рассказали об этом. И он пишет об этом в своей книге. Итак, еще раз второй стих. «Жена зачала и родила сына, и, видя, что он очень красив, скрывала его 3 месяца. Но, не могши долее скрывать его, взяла корзинку из тростника и осмолила ее асфальтом и смолою, и, положив в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки». И 4 стих. «А сестра его стала вдали наблюдать, что с ним будет». Знаете, есть такие вещи в нашей жизни, которые мы, христиане, иногда принимаем за духовность. На самом деле это какая-то ложная духовность. Представьте себе ситуацию. Что делать? Вот было указание, есть приказ мальчиков убивать. Еврейских мальчиков не должно быть. Соответственно, мать и отец Моисея должны думать, как быть по этому поводу. Как отреагировать на это людям, которые действительно боятся Бога? Кто-то скажет, доверься Богу и все. Ну вот, придут, спросят, есть ребенок? Ты скажи, есть. Закричит ребенок. Ну, ничего страшного, Господь так решил. И, наверное, Господь его сохранит, если придут забирать детей еврейских и умерщвлять их. Ну, твоего как-то не найдут или решат, что он не еврейский. Ну, что-нибудь будет такое по этому поводу. А даже если найдут, даже если умертвят, ну, что ж страшного, да, он теперь с Богом будет, все нормально. Просто довериться Богу. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что родители Моисея не следуют неким принципам, которым следуют современные либеральные богословы. Вы когда-нибудь слышали фразу «Вера – это такой прыжок в темноте» или даже «прыжок в темноту», «прыжок в неизведанное»? Я понимаю, что говорят эту фразу умные и образованные люди, и все-таки я с ней не согласен, и не согласен фундаментально. Если ты в темноте, не прыгай. Когда у нас есть вера, это означает, что у нас есть свет. Вот свет Иисуса Христа горит в нашей жизни, он светится. И мы ходим во свете, мы не ходим во тьме. Иоанн пишет в своем послании о том, что мы ходим во свете. Иисус говорил в Евангелии, мы ходим во свете, потому что он свет миру. Никакого прыжка во тьме в этом нет. Вера предполагает и понимание каких-то фактов, и жизнь на основе этих фактов, которые мы понимаем. Теперь смотрите, что делает мать Моисея. Она, движимая верой, решает сохранить жизнь своему ребенку. Ну или, по крайней мере, сделать все, что для этого возможно. Она берет корзину, она осмоляет эту корзину, и она ставит ее, некоторые говорят, что бросает в реку. Нет, 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 она не бросила ее в реку. Она поставила ее в тростнике, рядом с рекой. Да, корзина была на воде, да, наверное, какое-то соприкосновение с водой было, тем более, что и само имя Моисей значит буквально спасенный из воды или избавленный из воды. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, что мать Моисея делает все, чтобы корзина не утонула. Она делает еще одну вещь. Как вы думаете, что сестра Моисея сама пошла туда, что ли? Я предполагаю, что и мать, и сестра, наверное, отец Моисея, продумали весь этот план. Понимаете, когда мне человек говорит, я христианин, я просто живу верой. Я зачастую спрашиваю, не оборачивается ли для тебя вера безалаберностью? Ведь мы же не дойдем, например, до того, чтобы целый месяц не ходить на работу, при этом веровать, что в конце месяца работодатель обязательно заплатит тебе заработную плату. Почему же в других областях жизни мы начинаем верой, а в данном случае это, конечно, не вера, это какое-то суеверие, оправдывать нашу беспечность? Родители Моисея не были беспечными. Они сделали все, что от них зависело, для того, чтобы сохранить своего сына. Кстати, я знаю один пример, который меня на самом деле вводит в шок. Это мама-одиночка. Она христианка, она уверовала, но она растила сына одна. Кстати, слово «растила» здесь тоже весьма условно. Потому что в какой-то момент она сказала, «Я посвятила своего сына Богу». Что это значит? «Я молюсь о нем, но в его жизнь я не вмешиваюсь». Ну вот ему там 8-9 лет, он где-то бегает во дворе, а я сижу, о нем молюсь. Мне из школы сообщают, что он плохо учится, а я понимаю, что у него там безбожная школа, и молюсь за него дальше. Вот 18 лет этот ребенок попал в тюрьму. Честно говоря, милость Божия, что только 18, мог и раньше. Ну ладно, вернемся к библейскому тексту. И вышла дочь фараонова на реку мыться, а прислужницы ее ходили по берегу реки. Она увидела корзинку среди тростника и послала рабыню свою взять ее. Кстати, обратите, пожалуйста, внимание на то, что, очевидно, на протяжении какого-то времени Моисей не плакал. Маленький Моисей, трехмесячный еще ребенок, не знаю, спал, не спал, но что-то там было. И вот сейчас она видит эту корзинку, 6 стих, открыла и увидела младенца. И вот дитя, и вот тут как раз плачет. Почему вовремя заплакал Моисей? Заплачен раньше, авантюра была бы разоблачена. Кто-нибудь бы обязательно настучал. Он плачет именно в это время. Я думаю, потому что здесь продолжает свое действие Бог. Не начинает действовать, а именно продолжает свое действие. Родители и сестра Моисея сделали все для того, чтобы сохранить ему жизнь. Но самое главное для этого делает, конечно же, Бог.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Мы читаем, и вот дитя плачет, и сжалилась над ним дочь фараонова и сказала: «Это из еврейских детей». Кстати, она, конечно, знала об этом запрете, она знала о том, что происходит. Но это во многом человеческая история. Помните, мы уже в начале нашего изучения Библии говорили о том, что Библия – это и Божья, и человеческая история. Сразу и то, и другое. Не надо читать Библию как просто какую-то возвышенную, оторванную от земли книгу. Нет. Библия говорит о великом, Библия говорит о Божьих делах, но Библия говорит также о людях. И таким образом, чтобы людям было понятно. 7 стих. «И сказала сестра его дочери фараоновой: „Не сходить ли мне и не позвать ли к тебе кормилицу из евреинок, чтобы она вскормила тебе младенца?“» Лучше и не придумаешь. Все так, как должно было быть. Дочь фараонова сказала ей: «Сходи». Девица пошла и призвала мать младенца. Дочь фараонова сказала ей: «Возьми младенца сего и вскорми его мне. Я дам тебе плату». Женщина взяла младенца и кормила его. У фараона не было преемника. Было непонятно, кто будет на престоле, кто будет на этом месте после смерти фараона. И вопрос стоял весьма остро. Я думаю, что дочь фараона не только жалилась над Моисеем, но увидела и политический смысл того, что происходит. Кстати, египтяне были, с одной стороны, образованы, а с другой — суеверны. Она готова была принять это как волю какого-то из языческих богов. 10 стих. «И вырос младенец, и она привела его к дочери фараоновой, и он был у нее вместо сына, и нарекла имя ему Моисей, потому что, говорила она, я из воды вынула его». Кстати, обратите внимание, что имя Моисею дала дочь египетского фараона. Потом это будет для нас важно, мы это увидим. И, кстати, потом будет важно участие Мариам, сестры Моисея, в его судьбе. Опять это абсолютно человеческий рассказ. Мы увидим переплетение судеб этих людей и как на это переплетение оказывают влияние те поворотные события. 11 стих. «Спустя много времени, когда Моисей вырос...» Остановимся. Мы знаем из Библии, что Моисей был образованным человеком. Он имел хорошее египетское образование. Мученик Стефан говорит об этом в Деяниях апостолов, 7 глава, 22 стих. «И научен был Моисей всей мудрости египетской, и был силен в словах и делах». Египтяне действительно были людьми весьма и весьма образованными. До сих пор ученые поражаются, например, как они делали краску. Египетская краска не тускнеет. С годами она только становится все ярче и ярче. Известно также, что египтяне обладали большими и серьезными познаниями в астрономии. Кстати, главным богом Египта был бог Ра, это бог солнца. Очевидно, всю эту египетскую мудрость получил Моисей. Он был образован, он все это знал. Но обучение в лучшем египетском университете не дало ему возможности стать избавителем Израиля. Обучение в лучшем египетском университете на самом деле привело к тому, что Моисей стал убийцей. Мы сейчас будем читать о том, как это произошло. Задумайтесь вот о чем. Иногда говорят, если человека хорошо научить, дать ему хорошее образование, то... Ну вот и что тогда? Действительно ли человек способен прийти к Богу просто потому, что мы дали ему хорошее образование? Образование Моисея для его времени было исключительным. И не надо недооценивать образованность египтян. Но вот 11 стих. Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он вышел к братьям своим и увидел тяжкие работы их, и увидел, что египтянин бьет одного еврея из братьев его. Тут вопрос, неужели он не знал? Неужели он прожил 40 лет, почти 40 лет, и был не в курсе? Знаете, отвечу на это очень просто. Ведь бывают ситуации, когда ты вроде бы знаешь, но до тебя до какого-то момента не доходит. Вот я слышал об этом, но вот только когда увидел своими глазами, тогда я понял, о чем идет речь. Скорее всего, примерно то же самое происходит в жизни Моисея. Теперь 12 стих. «Посмотрев туда и сюда, и видя, что нет никого, он убил египтянина и скрыл его в песке». Хочу обратить ваше внимание на две вещи. Во-первых, это не убийство, движимое импульсом. Вот нахлынуло на него. Он взял и убил. Мы читаем, что он посмотрел туда и сюда, то есть он оглянулся. Он убедился, что тут пусто, что никого нет. И потом, совершив убийство, он скрывает труп в песке. Он заметает следы. Это так или иначе продуманный поступок. Второе. Моисей посмотрел туда и сюда. Он не посмотрел вверх. Он не посмотрел на Бога. Он не возвал к Богу. Моисей долго еще не будет взывать к Богу. Он воззовет к Богу после того и только после того, как Бог сам явится ему. А в этот момент Моисей решает проблемы человечества или пытается решить проблемы человечества человеческими способами. Вот эти бьют, а я сильнее. Надо проявить свою силу. Он считал себя героем. 13 стих. И вышел он на другой день. И вот два еврея ссорятся. И сказал он убежающему: «Зачем ты бьешь ближнего твоего?» А тот сказал: «Кто поставил тебя начальником и судьей над нами? Не думаешь ли убить меня, как убил египтянина?» И вот тут до Моисея доходит что-то. Моисей испугался и сказал: «Верно, узнали об этом деле». Опять-таки он не хотел, чтобы это дело было известным. Он хотел совершать месть вот таким тихим способом. Не получилось. Кстати, тех евреев вполне можно понять. Они работали, у них нервы на взводе, все на пределе. Они ссорятся. Возможно, именно потому, что нервы у них на пределе. И появляется какой-то чистюля египтянин, который, как выясняется, к тому же еще и страшный, маньяк какой-то, который пытается вот им что-то такое сказать. Реакция, я думаю, была вполне предсказуемой. Моисей пытается делать Божье дело без Божьего участия. Да, народ его не понял, потому что он поспешил лет на 40. Еще 40 лет до того, как события должны будут произойти. Еще народ израильский не готов выйти из Египта.
Еще сам Моисей не готов быть таким избавителем. Ему нужно пройти через отвержение.
15 стих. «И услышал фараон об этом деле и хотел убить Моисея». Ну, тот же самый подход, да, вот. Либо ты убьешь, либо тебя убьют. Моисей пытается делать Божье дело, используя фараоновские подходы. Но Моисей убежал от фараона и остановился в земле Мадиамской и сел у колодезя. У священника Мадиамского было 7 дочерей, которые пасли овец отца своего Иофора. Они пришли, начерпали воды и наполнили корыто, чтобы напоить овец отца своего Иофора. 17 стих. «И пришли пастухи и отогнали их. Тогда встал Моисей и защитил их, и напоил овец их. И пришли они к Рагуилу, отцу своему, и он сказал: „Что вы так скоро пришли сегодня?“ Они сказали, тут я остановлюсь, чтобы вы услышали, что происходит: „Какой-то египтянин защитил нас от пастухов и даже начерпал нам воды и напоил овец наших“». Вот Моисей был настолько похож на египтянина, что сомнений по этому поводу даже не возникало. Какой-то египтянин. Он сказал дочерям своим: „Где же он? Зачем вы его оставили? Позовите его, и пусть он ест хлеб“. Моисею понравилось жить у сего человека, и он выдал за Моисея дочь свою Сипфору. Она зачала и родила сына, и Моисей нарек ему имя Гирсам, потому что, говорил он, „я стал пришельцем в чужой земле“. И зачав еще, родила другого сына, и он нарек ему имя Елиезер, сказав: „Бог отца моего был мне помощником и избавил меня от руки фараона“. Моисей отвергнут, Моисей оставлен. И в этой ситуации, в этом положении он находит себе жену. Но на самом деле в его жизни должно произойти еще что-то. Это что-то называется встречей с Богом. Эта встреча с Богом будет важна не только для самого Моисея, но и для каждого из нас. И в следующий раз, друзья, мы будем говорить об одной из самых важных глав Священного Писания. О главе, где Бог открывается по имени. О главе, где Бог открывает свои цели для человечества. О главе, из которой мы узнаем подлинный способ богопознания, и в которой нам становится ясно о том, каким образом мы получаем спасение и избавление. Уж точно не через попытки избить всех виноватых. Встретимся с вами в следующий раз и продолжим нашу беседу. А пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.